«Может, нас вообще далеко забросило от нужных мест?» — крикнула я, перекрывая шум ветра.
«Поверь моему кошачьему чутью, милочка! Жилье рядом! Спасение близко!»
— откликнулся в ответ профессор, которого штормовой ветер слишком опасно смещал к краю меловой скалы. Я посмотрела на Алекса, который понял все без слов и, отпустив меня, взял напарника на руки. Что ж, иногда можно сделать и исключение для пушистого героя. Продрогший кот лапой указал в сторону, куда его нужно нести. И правда, поднявшись из последних сил на очередной холм, мы узрели перед собой небольшую деревню со старыми и новыми домами, десятком мелких магазинчиков и небольшой церковью в отдалении. Вид у деревни был не самый заброшенный. Как потом выяснилось, в купальный сезон сюда приезжали туристы. А так, основным промыслом местных мужчин явно всегда было и оставалось рыболовство, судя по огромному количеству сохнувших на берегу сетей. Спускаться вниз с холма всегда легче, к тому же здесь уже не дул такой сильный ветер, было значительно теплее и не так сыро. Поэтому мы все трое преисполнились оптимизма и поспешили вперед, чтобы скорее снять номер в гостинице, обсушиться и перехватить Ватсона. У первого же прохожего, тоже рыжего паренька в плаще и красной вязаной шапке. Кстати, как оказалось, здесь почти все местные были рыжие, рослые и какие-то заторможенные. Мы спросили, как пройти к местной гостинице. Паренек долго думал, а потом медленно произнес.
«Гостинице? Да, у нас есть гостиница».
«И?» Я нетерпеливо запритопывала каблуком.
«А вам в какую?»
«В любую. У вас что, их 10?» Это, конечно, была шутка. А вообще, я думала, что в такой деревеньке не может быть больше одной гостиницы.
10?
Подзавис рыжий.
«Нет. У нас, кажется, вроде 3».
«3?»
«Нет, 2».
«Точно?»
«Да, вроде. Ну да, 2. У святого Эльма, но это постоялый двор».
«Сойдет, а еще?»
«Еще есть королева Виктория. Она для тех, кто побогаче. Вам какая нужна?»
Я торопело уставилась на кота, а поскольку он стоял ко мне задом, тут же перевела тот же вопросительный взгляд на мужа. «Надеюсь, мы не упустим Ватсона, если попадем не в ту гостиницу».
«Они на разных концах деревни». «К черту детали! Это хотя бы фулвард?»
— на всякий случай уточнил Алекс.
«Да, сэр».
Паренек снял шапку и кивнул. Мы все спокойно выдохнули. Гоблины не слишком накосячили с местом, вот только, похоже, сдвинулись по времени часов на 12. Получается, Ватсон либо еще не написал свои записки, либо написал еще вчера и мог уже утром поехать за подмогой в Лондон. Допустим, в тот же Скотланд-Ярд, к Лестриду. Просто это первое, что пришло мне в голову. Рыжий объяснил нам, как добраться до обеих гостиниц, и медленно поспешил к морю, судя по всему, он шел на лов. Мы не стали его задерживать, только поблагодарили и пошли по указанному пути. Агент 013, правда, поглядывал в сторону моря, видимо, прикинув, что хотя бы пара суденушек уже должна вернуться с утренним уловом. «Уверена, в гостинице через часок можно будет заказать на завтрак свежепойманную рыбу», — подбодрила я котика.
«Надеюсь»,
— облизнулся этот усатый обжора, хотя, по идее, в первую очередь должен был думать о деле. «К тому же сегодня уже завтракали». А пусик обычно меньше 2 порций не съедает. Мы вышли на главную деревенскую улицу. По обеим ее сторонам стояли аккуратные каменные дома. В основном это были магазины, мастерские по ремонту лодок и рыбацкой снасти, булочная, кондитерская, бакалея, овощная лавка. Между ними ютились домики простых рыбаков, росли тисы, вязы и какие-то колючие кусты. Обдуваемая свежим морским ветром, умытая утренней влагой и обогреваемая лучами уже окончательно взошедшего солнца, эта деревня казалась сейчас райским уголком старой доброй Англии. Хозяева лавок, рыбаки, женщины, спешащие по своим делам, уличные собаки — все выглядело жутко занятым, но это не мешало им бросать на нас, чужаков, любопытные взгляды. И я их понимаю. Идем с моря, без багажа, с мокрым котом на руках. Не дотопили, что ли? Мы дошли до развилки. Слева узкая улица уходила вверх.
«Это дорога к королеве Виктории. Нужно разделиться. Кто первый найдет Ватсона, тот сообщает по переговорнику остальным».
«Есть, командир», — козырнула я. «Разрешите отправиться к святому Эльму? Кстати, кажется, именно Эльм был покровителем моряков. Очень подходит для этого места».
«Of course, деточка», — сказал профессор, кивая Алексу. «Двигаем, напарник».
Но тот не обратил на него внимания, взглядом спрашивая меня, уверена ли я, что пойду одна. Мой муж вечно за меня беспокоится, даже в таком идиллическом месте. Я в ответ указала пальцем на кота. «Дескать, предлагаешь мне тащить эту тушу? И даже если он пойдет на своих четырех, мы же с ним все равно перегрыземся по дороге». Командор устало кивнул. «Понимаю, ему уже надоели наши постоянные разборки, но мы с агентом 013, словно шары с одинаковым зарядом, никогда не сможем притягиваться, а всегда будем только отталкиваться. Так что это вечное дружеское противостояние».
«Хорошо. Удачи, милая».
Муж подбадривающе сжал мне руку. Публичные поцелуи в викторианской Англии не приветствовались. «До связи, родной». И командор с напарником стали подниматься вверх. А я, задрав подол, широким шагом поспешила по нижней улице. Не упустить Ватсона сейчас важнее, чем стараться выглядеть привлекательно, идя женственной и красивой походкой. Любой оборотень должен уметь расставлять приоритеты. Новички на этом горят, как свечки, сама знаю. Вскоре я высмотрела зорким взглядом висящую над тротуаром, покачивающуюся на ветру табличку с надписью «У святого Эльма». И через минуту уже толкнула окрашенную голубой краской деревянную дверь постоялого двора. И буквально на входе уперлась носом в перила лестницы, ведущей на мансарду. Какая же здесь теснотища! В сумрачной прихожей не сразу можно было разглядеть, где тут хотя бы располагается стойка регистрации. Как оказалось, прямо под лестницей. Мне пришлось согнуться в три погибели, иначе было не протиснуться к очередному представителю семейства рыжих. Краснолицему сухопарому хозяину с узким лицом, почти лысым черепом, украшенным сзади редкими кудряшками, и характерным баклажановым носом прожженного пьяницы. Грызун какой-то, клянусь Аллахом. При виде меня он надел на нос чиненное-перечиненное пенсне, окончательно став похожим на крысу. Я вспомнила наши приключения в мире фантасмагорий Гофмана и первым же вопросом чуть не сорвала маскировку. «Простите, сэр, вы случайно не мышиный король?»
«Я-то, мисс».
«Миссис, вы-то вы».
«Кто, миссис?»
«Ну, мышиный король из Щелкунчика».
«Какого Щелкунчика?»
«Гофмановского».
«Надо проверить», —
задумался он, листая тощую тетрадь посетителей.
«Нет, миссис, последний год у нас такой не останавливался».
«Забудьте», — чуть утомленно вздохнула я. «Скажите лучше, у вас есть свободные номера?»
«Так вам нужен свободный номер. Что же вы сразу не сказали?»
«Ах, по утрам я такая рассеянная». Я кокетливо поправила шляпку, взмахнув нарощенными ресницами. Но, похоже, на местный гостиничный персонал мои чары не действовали.
«Боюсь, что нет, миссис. У нас всего три номера, и все они заняты», —
поджал губки хозяин. «Какая досада! А не проживает ли в одном из них мой старый знакомый, доктор Джон Ватсон?»
«Пожилой англичанин?»
«Ну, лет 40-45». Наобум сказала я, потому что примерно столько ему было в нашу прошлую встречу.
«Хромает на левую ногу и ходит, опираясь на костыль?»
«Нет».
«Носит темные очки, шепелявит и правая рука скрючена?»
«Нет». Я невольно содрогнулась, представляя, какая клиентура здесь собирается. «Блин, да просто посмотрите по фамилии Ватсон.
Он настоящий джентльмен. Лондонец. Бывший военный врач.
«Рыжий!»
— еще раз с надеждой уточнил мышиный король.
«Скорее шатен».
«Шатен это как, миссис?»
Я почувствовала, что еще один уточняющий вопрос, и я его пристрелю на месте. У меня нервы не железные. «Просто скажите мне, останавливался ли у вас мистер Джон Ватсон или нет?»
«Я не имею права вам раскрывать личную информацию о постояльцах»,
— гордо выпрямился крысоподобный житель Суссекса. И меня прорвало. «Кирдык тебе, Урус!» Я с нежной улыбкой вытащила из редикюля семизарядный Смит Вессон и, приложив черное дуло к переносице этого типа, нежнейшим голосом тихо прорычала.
«Говори, сволочь, где доктор Ватсон? Или клянусь Робертом Льюисом Стивенсоном? Я просверлю в твоем черепе дырку величиной с Австралию!»
«Вы исполните мою мечту, миссис!»
Пьяно раздалось откуда-то сверху.
«Пристрелите этого зануду, который вечно запирает буфет с бренди!»
По лестнице, едва держась на ногах, спускался дорогой миллионам читательских сердец Джон Ватсон. Очень и очень хороший, если вы поняли, что я имею в виду. «Доктор Ватсон, как я рада, что вы не уехали!»
«Я не собирался уезжать, миссис Алина!»
Заплетающимся языком протянул Ватсон, пытаясь сфокусировать на мне осоловелые глазки.
«Но, как я сказал, этот негодяй вечно запирает буфет с бренди!» «А? Поэтому мне пришлось искать другое место, где усталый доктор, ветеран войны, преданный своим лучшим другом, может хоть на время забыться и унять сердечную боль».
«И вы нашли, что искали, сэр?» — уточнила я самым располагающим тоном, потому что он вдруг замолчал, и его взгляд наполнился неизбывной тоской.
«Да. Недалеко отсюда, в местном кабаке».
Он наклонился к моему уху, дыша двухдневным перегаром.
«Великолепное контрабандное бренди. Оно тут стоит сущие пенни. Конечно, я решил остаться еще на день. А вы что здесь делаете? Кот тоже с вами?»
Он вытянул шею и посмотрел на пол у моих ног. «Конечно, всем нужен кот. Он звезда, пурпур, всеобщий любимец. Все попадают под действие его намурлыканных чар». «Да, он сейчас с мужем».
«Он женат?»
«Тьфу, с моим мужем. Мы приехали за вами».
«Правда? А зачем?»
«Поговорим на свежем воздухе». Я посмотрела на развесившего уши мышиного короля и, поддернув под лестницей, открыла дверь. Джон Хэмиш Ватсон послушно вышел. Военная косточка. Он привык подчиняться приказам. Мы отошли подальше от двери, чтобы крысоподобный тип не мог нас подслушать, хотя для дела особой роли это не играло. Просто мы не должны раскрывать конспирации. Если кто-то заподозрит, что мы не из его времени, это может иметь самые непредсказуемые последствия. Кстати, кто не в курсе, местные жители не сомневались, что мы разговариваем на их языке. И это благодаря переводчикам. Я, к примеру, надела свой любимый в виде кулона. Хотя в нем не было особой необходимости. У нас с Алексом уже давно универсальные переговорники с переводчиком. Фонариком и блютусом. Плюс они еще местное время и погоду показывают. Но иногда так приятно просто поносить красивую цепочку с кулоном, правда же? Мы здесь, чтобы помочь мистеру Шерлоку Холмсу. Впрочем, как и в первую нашу встречу, сами знаете.
«А как вы узнали, что ему нужна помощь? Впрочем, я полагаю, что он с вами не согласится». «Пуф, со мной не согласился».
«Но вы ведь думаете так же?» Скорее подтвердила, чем спросила я, прикидывая, как бы не упустить Ватсона и быстренько связаться с нашими. «При докторе нельзя, потому что, как англичанин, Он живет сплошными условностями, и нечто непонятное его может напугать. Хотя, убедившись, что Ватсона в королеве Виктории нет, ребята, по идее, сами должны вернуться за мной. Но тут я вспомнила взъерошенного пусика, мечтавшего подсушиться и отдохнуть у камина.